уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем Богдана Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Наши координаты 7373-948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно на нас посмотреть, послушать и, самое главное, в чат написать. Богдан Анатольевич скоро будет. Мы с вами можем начать. Во-первых, давайте про президента Белоруссии поговорим подробнее, потому что вчера все средства массовой информации и сегодня тоже продолжают писать, что Лукашенко спустя 7 лет буквально признал и де-факто, и де-юре, что Крым — это российская территория. В чем тут соль? Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. Это слова Александра Лукашенко. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, по чьим бы он ни был протекторатом, руководством и чьим бы ни был Крым, это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – сказал Александр Лукашенко. На этих словах к нам торжественно присоединился Богдан Беспалько. Здравствуйте, Богдан Анатольевич.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
Да, мы уже начали со слушателями, и я предлагаю, прежде чем вам слово предоставить, слушатели, значит, я зачитала для слушателей тезисы Лукашенко, и мне важно понять, товарищи, вот вы в этих словах Лукашенко услышали, что он признал Крым российским?
Да, у меня такой же вопрос.
Вот, эти слова означают, тезис Лукашенко означает, что он признал Крым, ура, товарищи, 134-21-35, да, вы именно так трактуете эти слова. Еще раз, мы все понимали, что Крым де-факто это российский Крым после референдума, и де-юре Крым стал российским. 134-21-35, да, Лукашенко признал Крым именно как глава Белоруссии, который признал Крым российской территорией, 134-21-35. 134-21-36, вы вообще этого не услышали в его словах, 134-21-36, по коду 8495. Богдан Анатольевич, а вам как эта трактовка Александра Григорьевича? Опять его фирменный стиль?
Безусловно. Причем да? Фирменный стиль, вы так, вы даже польстили ему, когда сказали, что это тезисы. Тезисы – это что, что-то очень четкое, ясное, но короткое.
Без... Ну, фраза, хорошо, фраза.
Пусть будут. Это не фраза, это поток сознания. Видите, я даже закашлялся.
Ну, что вас смутило самого в этом, да?
Во-первых, несколько бессвязность, некоторая бессвязность речи.
А мы сейчас вам водички принесем.
Спасибо. Так. Во-первых, некоторая бессвязность речи. Если бы он четко сказал: сейчас, 30 ноября 2021 года, выступаю вот перед вами, там, господин Киселев, перед зрителями России, я торжественно заявляю, что мы, как государство, я, как его глава, признаем Крым территорией России. Он является и моим, и вашим, и всем, кто туда приедет с добрыми намерениями. Он де-юре российский теперь, и де-факто российский. Вот тогда это было бы признание, ну, хотя бы из уст. А так это нечто непонятное. Крым и так уже и де-юре, и де-факто. А зачем тогда, соответственно, его и признавать, раз он и так уже и де-юре, и де-факто? Что значит де-юре?
Спасибо. Но здесь же еще он говорит про свое посещение Крыма. Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, по чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым, ну, это и мой Крым, сказал он. Неожиданно.
Вот эти оговорки, как они вам звучат? Чем бы ни был Крым, по чьим бы протекторатом?
Он
какой протекторат?
Крым.
Протекторат предполагает, что вы военным путем защищаете некое государство, которое не может себе позволить самостоятельную военную защиту. Это протекторат. Вот Япония, классический протекторат. Государство, но под протекторатом США, военным.
Тут же еще любопытный момент как раз из области дипломатии, и многие уже его отметили, что Лукашенко говорил, я бы там, ну, что-то там про Севастополь было, да? А он добавил, что в Севастополе хорошо в любое время года. Он планирует начать свой визит в Севастополе, но вопрос, куда он потом поедет, потому что Севастополь территория, которая имела тоже определенный статус, для Российской Федерации, субъекта, во-первых, сейчас, и плюс еще тогда, когда и Крым был украинским.
На Украине она тоже статус субъекта.
Там военная, значит, база и так далее. То, что было, как бы, территорией, которая курировалась Российской Федерацией, где она могла находиться, российская база, даже когда Крым и Севастополь был
вы
украинской территорией.
На то, что в случае, если что-то произойдет, ювелирная... Лукашенко скажет, вы знаете, я же не посещал российский Крым, я посещал территорию России.
Военные объекты, которые и во времена Севастополя под Украиной были, в общем-то, территории, которые были, где были российские базы и так далее. Ну, то есть, это вот зачем это ювелирщина?
Вы знаете, ну, даже если эта ювелирщина и пройдет, или есть расчет на эту ювелирщину, то он явно сейчас уже большого значения играть не будет. Конечно, я буду рад, если президент Беларуси посетит Крым, Севастополь, Симферополь, не знаю, Раздольная, Ялту.
Ялта,
да.
Массандру
съездят. Массандру, да, попробовать хорошее вино. Никто никогда не оспаривал его право посещать Крым. А с чего это вдруг он взял, что это его... Он как-то так добивался прямо этого права посещать Крым.
Угу.
Ну, возможно, он имел в виду все-таки слова украинских политиков в этом отношении. Но все-таки признание Крыма де юре – это официальные заявления президента, парламента, правительства, да, которые звучат именно как юридический документ, который потом публикуется в официальной печати. Кстати, вот у нас да, это российская газета, например. Любой закон приобретает силу после того, как он опубликован.
А там Белта, например, какая-нибудь должна быть.
Да что угодно, хоть бы там в этой... Сайт. Беларусь сегодня, это бывшая Советская Беларусь, да, там так поменяли. Хотя бы там это было опубликовано. Ничего же этого нет. Все, что предлагается вот российскому гражданину, это то, вот, что вот он не связано как-то сказал. Ну вот что можно понять из этой речи? Крым, чем бы он ни был Крым, я готов туда поехать.
Крым
чем
и мой
протекторатом,
Крым.
Да, он и мой Крым. Я был там в детстве с детьми, с Витей, он был маленький, там, что это такое? Это мне вот напоминает, как будто вот президентом стал первоклассник. Вот как-то там завели речь о депортации, Лукашенко выступил и сказал, да мы хотели депортировать вот этих мигрантов, они не хотят.
Да.
Это большое открытие. Оказывается, депортация зависит от желания тех, кого, соответственно, могут депортировать.
Какая демократия?
У них спрашивают,
какая
хотите
демократия?
Или нет. Да это гипердемократия уже, там, не знаю, куда там уже Германия.
Анархия практически. Так.
Поэтому все эти заявления, они направлены, конечно, на ту часть нашего населения, которая по-прежнему еще верит в то, что есть такой народный, угу, демократический, справедливый, социалистический президент, который спас Белоруссию от всех невзгод 90-х и вообще от распада Советского Союза, и который, которого пытаются свалить все абсолютно, и гнилой капиталистический Запад, и вот наши компрадоры-олигархи там и так далее. Но это не так, к сожалению. На самом деле Лукашенко такой же олигарх и такой же компрадор, только он хочет остаться у власти. Вот это единственная его цель. Конечно, то, что Запад постоянно его пытается каким-то образом сместить, толкает его в сторону России. Я буду рад, если он наконец-то примет программу интеграции. Тогда он, да, действительно станет нашим интеграционным союзным политиком. Может быть, и такая произойдет эволюция. Но я в нее верю, на самом деле, не очень.
Как Лукашенко, кстати, с вашей точки зрения, воспринимает подписание вот этих вот дорожных карт и вообще, как это, углубление интеграционных процессов?
Слово «углубление» меня провоцирует сразу на воспоминания Михаила Сергеевича.
Ну да.
Начать и углубить. Но, понимаете, пока ведь это все на уровне декларации. Лукашенко подписал декрет о союзных программах.
Да-да-да-да.
Вот, которые превратились в когда-то сформулированные дорожные карты, из которых полностью выкинули все политические составляющие, оставив только экономические. Безусловно, экономическая интеграция, она тоже влияет на наши отношения с Белоруссией. Но без политической составляющей развития интеграции не будет. Это будет стагнация этого развития. Если еще пройдет 25 лет, и там вырастет еще одно поколение или два, которые будут воспринимать себя как граждане независимой страны, суверенной, которые будут воспринимать интеграцию как какой-то вечный, абсолютно параллельный и абсолютно бесплодный процесс, то тогда через 25 лет эта интеграция уже никому не понадобится.
Так уже прошло сколько лет? Уже 25 практически прошло.
Больше даже прошло.
Чем с 95-го?
Если вы с момента прихода к власти, это 26 лет. Если с момента заключения договора в 1999 году, это ну, сколько?
22.
Ну, 22, да. Там, 23. Там процесс, он тоже шел не сразу, там, несколько лет. Он увенчался подписанием союзного договора.
Для все-таки Кремля слова Лукашенко что-то значит по поводу Крыма? Или на это уже не обращают внимания? Ну, то есть, зачем все это надо было?
Я так понимаю, что, конечно, в Кремле ждут чего-нибудь от Лукашенко, риторики, слов, действий. Но приходится удовлетворяться вот тем, что вы сейчас процитировали. Вот. Ну, может быть, он туда приедет, но, опять же, вот, учитывая
на базу,
вашу, да, проницательность про эту ювелирщину, Вот, это тоже вызывает некоторого рода такие вот нехорошие ассоциации. Проблема в том, что если ты союзник, то тогда будь союзником во всем. Угу. Если ты получаешь от нас массу денег, ну тогда тем более выполняй свой союзнический долг.
Юрий, правда, пытается меня поправить, говорит, что Севастополь не курировался российской базой. И я не говорил, что Севастополь курировался российской базой. Я в данном случае говорила про базу Черноморского флота, которая существовала в Севастополе еще даже когда Севастополь и Крым были украинской территорией. Речь идет об этом.
Тем более, что там, в общем-то, сам Севастополь, это же не город Севастополь, это очень большая территория, которая входит
официально. И не случайно это именно субъект отдельный. Вот, Крым отдельно, Севастополь отдельно. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, кто-то тут нам писал, они еще жалуются, почему Лукашенко не особо мечтает об интеграции. Если бы нашего президента хаяли в Беларуси, то я думаю, что и он бы вел себя точно так же.
Вы знаете, нашего президента в Беларуси хают еще как. И последний раз это было абсолютно хамское выступление ведущего белорусского телевидения Пустового, в котором он прямо оскорблял Путина. Но это ведущий, ладно, придворный, как прикорытник, там, как говорит Александр Григорьевич. А что касается самого Александра Григорьевича, то у него вообще-то стиль, прямо так скажем, довольно хамский. Когда он говорил, что Трамп посадит Путина в 20-й вагон, например, это что, не хаяние, это не хамство?
Нет, и плюс, а где слушатели усматривают то, что мы пытаемся хаять Лукашенко? Мы задаем вопросы. Наша задача трактовать его слова и пытаться понять для нас, потому что мы люди, которые как бы за интересы Российской Федерации, и логично совершенно мы задаем вопросы. Александр Лукашенко воспринимает интеграцию какую? Дешевый российский газ, мой дешевый газ, российские деньги, мои деньги, мои проблемы, российские проблемы. Так это или как?
Ну, вопросом беженцев. Так. Ну, я бы еще добавил сюда, что он постоянно стучится в дверь Запада и говорит, я свой, откройте, примите меня.
А думаете,
меня.
До сих пор стучится?
Ну, конечно.
Серьезно?
Все интервью Стивену Розенбергу, но это, правда, уже невежливо.
CNBC, да, это было, или что, или BBC?
BBC, по-моему, BBC, это было. Да. На сайте BBC это было интервью. Раньше он стучался вежливо. Я свой, мы европейцы. Вот посмотрите, мы там возрождаем замки Радзивиллов, у нас посадили 3 пророссийских журналистов в тюрьму, у нас тут вот, собственно говоря, все... Западные НКО свободно работают, включая средства массовой информации, там, Еврорадио какое-нибудь, там, и так далее. А вот то, что произошло с этим Стивеном Розенбергом, это уже, знаете, вот как подросток ломится в дверь. Открой! Я пришел, это мой дом, я тоже имею право здесь жить, открывайте вы, там, вы меня там называете таким-сяким, а я имею право здесь жить. Как вы не можете понять, я из вашей семьи, у меня тоже в паспорте это написано. Вот что это такое, это истерика определенно.
Итоги голосования, знаете, какие? 34% трактовали слова Лукашенко как признание именно президентом Беларуси и Крыма как российской территории, а 66% его слова не убедили, говорят Юлит.
Ну, это вот аудитория наша. Вот точное слово. Другой человек, вот эксперт, он сказал, выкручивается. Выкручивается Юлит, да. Ну как здесь, между стройками пройти, вот чтобы, чем бы ни был Крым, я имею право в него приехать, чем бы ни был, украинским или... Действительно, какая разница, украинский Крым или российский?
Что воля,
надо,
что не воля.
Я думаю, надо ему с Путиным об этом поговорить. Какая разница, действительно?
Президент России, кстати, дипломатически высказывался по поводу... Как раз задавали вопрос, по-моему, Пескову, если я не ошибаюсь, правда. Вот. Или Владимира Путина даже спрашивали по поводу отношения к тому, как Лукашенко трактует. Но я так понимаю, что там очень много дипломатии было, и, в общем-то... Ну, вот, скажем так, как оно есть. Вот как-то так это было сказано.
Другие высказывания Лукашенко тоже заставляют меня просто... Есть такое английское выражение «фейспалм». Вот.
Ну, да.
Ну, что вот он говорит, если вдруг Украина нападет на Россию, то мы будем с Россией. А как же договор о коллективной безопасности, ОДКБ? Беларусь давным-давно в нем состоит. И одно из, собственно, основных положений этого договора, в случае агрессии против одного из членов этой организации, все остальные приходят на помощь.
Протокол ОДКБ срабатывает.
Конечно. Да. А что, Беларусь вышла из ОДКБ, это что, особое одолжение, что вот он сейчас сказал, мы придем на помощь? Да вы обязаны это делать?
А по поводу газа и по поводу беженцев, все-таки эффект какой-то сейчас есть, ну, кроме того, что там уже несколько человек погибло.
Ну, скандал с беженцами немножко поутих. Я, конечно, не сомневаюсь в том, что он был инспирирован самим Александром Григорьевичем именно для того, чтобы вот отомстить Западу и еще раз вот попытаться проломить эти двери.
Не случайно шли через самый охраняемый кордон, туда их направляли по этому коридору этих беженцев, да?
Ну, вот возвращаясь к интервью Лукашенко, он же там говорил, а вы докажите, что вот действительно там какие-то конкретные люди вам рассказывали о том, что их белорусские солдаты толкали в сторону Польши, развязали проволочные заграждения и так далее. Угу. Ну хорошо, ладно, Стивен Розенберг, он чужеземец, иностранец там вообще, немец, говорили в старину.
Понятно.
Да.
Так.
Вот, но у нас Константин Рожков, корреспондент Russia Today, брал интервью у этих курдов, Они несчастные люди. Они говорят, мы заплатили за путевку 2600 евро с человека. То есть, если семья 5 человек, ну вот помножьте, больше 10 тысяч
евро. Да. 13.
Вот. Соответственно, получается, что мы приехали, нам обещали 2 недели в гостинице, на третий день выкинули, и вот мы пытаемся проникнуть в Германию. Ничего. Посмотрите лишнего. Рекламу авиакомпании Fly Baghdad, там, First Flight to Belarus, первые полеты в Беларусь, там, как там встречают стюардессы, делают подарки пассажирам и так далее. Летите в Беларусь, а потом сможете попасть в Германию. Что это, как не провоцирование людей на то, чтобы они пытались через Белоруссию попасть в Германию? Понятно, что сама по себе Белоруссия мало их интересует. Совсем немного.
Ну, транзит, конечно. Транзит. Это просто транзит.
Но, скажем, в Литву попасть им гораздо сложнее, чтобы транзитом отправиться куда-нибудь в ту же Германию. А в Белоруссию можно.
Как выруливать будут, и в этой связи, видите ли, вы как раз в участии Российской Федерации, ну, что называется, может быть, такое опосредованное принуждение со стороны Лукашенко. Ну, то есть, вот что-то такое получилось, помогите, пожалуйста.
Лукашенко пытается, в смысле, принудить Российскую Федерацию?
Да.
Ну, на самом деле, в большей степени, конечно, Лукашенко ломится в двери Европы, причем ему не нужны ни деньги, ему нужно признание, легитимация его 6-го президентского срока. Чтобы его признали законным президентом
Беларуси. Так уже полтора года прошло.
Ну вот его не признают. Посла Франции лишили агримана, переводя на русский язык, выслали из страны, потому что он отказывался вручать верительные грамоты Лукашенко. Он их готов был вручить министру иностранных дел, чиновникам, кому-то еще. А вот от вручения самому Лукашенко он уклонялся. Почему? Потому что это бы означало признание его президентом, легитимным законом. Запад, Евросоюз не признают его избранным президентом Беларуси. И вот он именно этого в первую очередь добивается. Легитимации, чтобы ему позвонили. Меркель ему позвонила. Был же основной скандал по поводу того, что его называли гражданин Лукашенко. Но ему и этого пока хватило. Позвонили, все, диалог ведут, значит, я могу дальше этот диалог наращивать.
Но он же сам послов там сколько лет назад высылал, и ничего.
И высылал, и наоборот приглашал. И приглашал, долго добивался нового американского посла Джули Фишера. Сейчас ее тоже выслали. Вот сейчас я в связи с диким заявлением Джона Болтона о том, что необходимо уничтожить Приднестровье, как раз вот сразу в интернете нашел фотографию, где Лукашенко вручает подарки Джону Болтону и так далее. Болтон — это не просто ястреб, это такой, знаете, гиперястреб, вот который хочет все уничтожить. В США была карикатура, где вот Трамп бежит от ядерного взрыва, а ядерный взрыв, вот эта ножка гриба, она в виде лица Болтона. Вот. И вот этого человека так спокойно принимал наш союзник. Как раз Александр Лукашенко вручал ему подарки.
А принимал, кстати, еще это же все очень по срокам совпадало, когда он в 2019 году отказался от подписания интеграционного плана.
Ну, много чего было, знаете, как это вот...
Ну, все совпадения случайные.
Мы много раз это обсуждали, что в 2019 году вот тоже были протестные акции, правда, против интеграции, против дорожных карт. Никто их не разгонял, наоборот, их охраняли.
А в Минске вы имеете?
Конечно, конечно. И там выступали с лозунгами там, ну, я боюсь их цитировать в вашем
не
эфире.
Не надо ничего.
Нет, они не то чтобы наличием обсценной лексики, но они такого экстремистского радикального характера по отношению к России или крайне оскорбительного к Путину и к русскому народу.
Был такой.
Ну, вы можете смело вот прочитать какие-нибудь украинские кричалки, они будут точно такие же.
Какие задачи сейчас вы видите перед Российской Федерацией в условиях того, как позиционирует себя Лукашенко?
Принуждение к интеграции.
Принуждение?
Ну, конечно, но ему деваться, с одной стороны, некуда, потому что без России экономически Белоруссия не выживет. Россия сейчас сократила нормы содержания. Его политический режим начинает шататься, потому что он обеспечивался раньше за счет экономической стабильности, а экономическая стабильность исключительно за счет российских ресурсов, помощи, кредитов, рынка сбыта и всего остального. И у нас очень дипломатично, очень осторожно, очень вежливо поворачивают вот этот кран, но его поворачивают. Сейчас те кредиты, которые ему выделяют, они очень небольшие, и они выделяются исключительно для того, чтобы он мог покрыть долги перед российскими же поставщиками нефти и газа. То есть мы вам даем деньги, чтобы вы расплатились с нами же, по большому счету.
7373948, несколько звонков от наших слушателей примем. 7373948, товарищи, пожалуйста, звоните. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Богдан, скажите, пожалуйста, а в чем вы видите вот замену? Вот можно вообще Лукашенко поменять? Потому что я вот тоже проголосовал, что я абсолютно не верю в его эту лояльность.
Признание, понятно.
Что можно заменить?
Кем?
А кем-то заменить? Вы знаете, это вопрос из вопросов, потому что Лукашенко, как я, поймите правильно, я отрицательно к нему отношусь, потому что он полностью провалил интеграцию с Россией, и он против нее фактически выступил. Но как политику я должен ему отдать должное, он очень жесткий, циничный, эффективный политик. И, естественно, предполагая, что его попытаются заменить, он полностью уничтожил все пророссийское движение в Беларуси. Оно либо носит там исключительно фейковый характер, каких-то декоративных партий с пенсионерами, которым платят деньги белорусские спецслужбы, либо же очень жестко зачищено настолько, что эти люди покинули территорию Беларуси. Поэтому там, к сожалению, сейчас таких политиков нет. Есть очень небольшие, небольшого масштаба люди в политическом поле, но которых я называть боюсь, чтобы просто не подставить их под удар. Любой политик, Головченко, Румас или кто-либо еще, посмей он приехать в Москву провести какие-то переговоры, тут же бы оказался в тюрьме. Непосредственно сейчас мы никем его заменить не можем. Но дело даже не в том, что нет таких людей. В конце концов, их можно найти, можно вырастить, научить. Проблема в том, что мы сейчас там не можем контролировать ситуацию так, как мы контролируем ее в каком-нибудь российском регионе. В хорошо контролируемом российском регионе, я имею в виду, у нас... Регионы тоже разные есть.
Понятно. 7373948. Еще, пожалуйста, и стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Богдан. Вадим, Подмосковье.
Да,
вот
Вадим.
В случае такой фантастической ситуации, вот что-то там переломится, Лукашенко ударится об землю и станет там ярым прозападником, как в сказке. Вот Запад будет его содержать в этом случае или нет? Спасибо. Спасибо.
Вы знаете, он уже много раз так бился об землю и превращался в яростного западника. Последний раз это было накануне выборов в 2020
Когда
году.
Когда были задержаны 32 человека.
Были задержаны вагнеровцы. Фактически там их едва добились, чтобы их не выдали на Украину. Или не посадили в тюрьму. Угу. Он же там, просто просмотрите в интернете, найдете обязательно его выступление перед народом в 2020 году, перед выборами. Он же там говорил столько негативного о России, столько негативных намеков о России было. Он же войска двигал к российско-белорусской границе. Воевать он не собирался, но это именно то, что вы имеете в виду. Ударился о землю и стал прозападником. Он постоянно туда ломится на Запад с тем, чтобы его признали, ну и немножко дали на содержание. Если бы ему завтра позвонили, тот же Болтон, и сказал, я договорился, вы вступаете в НАТО и в ЕС, ценой будет там, скажем, приватизация, но вы сохранитесь у власти вот с вашей семьей там до какого-то периода, там, не знаю, ну, просто сохраните власть. Mm-hmm. Тут же бы все это было подписано, и тут же бы Беларусь стала членом НАТО и ЕС. Единственное, что Запад не приемлет политиков, которые обладают хотя бы какими-то элементами неуправляемости, а он неуправляемый. Мы не можем управлять Лукашенко.
Непредсказуем, да, непредсказуем.
Нужен абсолютно лояльный, абсолютно послушный, желательно без каких-то выдающихся способностей политик. Ну, как какой-нибудь президент прибалтийской страны. Желательно вообще с двойным гражданством, который там еще долгое время жил.
А Лукашенко очень опытный бузубр.
Ну, он не просто... Нет, он прекрасно все видит, что он стремится сохранить вот, ну, ради своей личной власти, семьи, он стремится сохранить определенную вот эту маленькую автономность. Для нас эта проблема в том, что он и от интеграции отказывается ради этой власти, автономности. И, соответственно, такие политики, они не устраивают Запад. Им нужно, чтобы пришел к власти политик, вот, ну, я не знаю, например, как Игорь Левиц, ну, или как Грибоускайте, допустим, там и так далее.
Далее Грибоускайте, это который... Литва.
В Литве,
Литва,
да.
Литва. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, Алло, коротко, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, я просто вот слушаю, но да. Это такая ложь.
Что?
Со стороны вашего, так сказать...
Ну, говорите, вопрос-то в чем?
А вопрос в том, что Лукашенко никуда в Запад не хочет, никакой НАТО. Это сказки вообще, не знаю, какие.
Откуда взяли? А куда хочет? Сказки? А куда хочет?
Во-первых, у него социализм. Это уже...
А, у него социализм, все, Советский Союз.
Нет, ну что вы, что вы. Ну, я хорошо к вам отношусь и к таким людям, потому что я сам был бы за то, чтобы была масса социальных гарантий, там, хорошие пенсии и так далее. Любой, кто выступает, например, ну, да. за пенсию, это частично социалист. Хотя к самому социализму, к идее, я отношусь все-таки как к утопии. Угу. Но это не так. Ну, пообщайтесь с самими белорусами, пообщайтесь там, посмотрите, как они живут. Посмотрите, как выстроена структура экономики Беларуси. Она совсем не социалистическая.
Но пиар работает. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Вернемся после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Любаша говорит, ну, Богдан Анатольевич, готовьтесь, пожалуйста, Лукашенко, социализм равно рубка в эфире, потому что Любаша пишет, о чем вы говорили, у меня сестра и родственники в Бресте живут, намного лучше, чем я здесь, если бы у меня была возможность уехать в Белоруссию, я бы уехала.
Так в чем проблема, езжайте в Белоруссию? Но, к сожалению, жители Белоруссии думают наоборот, и вот в 19-м, кажется, году в Россию приехало рекордное количество на работу. 1 100 000 человек.
И вот нам Алексей Морозов, кстати, пишет, говорит, если в Беларуси социализм, что белорусы делают у меня на стройплощадке.
Даже как-то забывают, что пенсионный возраст повысили в Беларуси раньше, чем в России. Просто это Лукашенко не любит афишировать, поэтому об этом мало кто знает.
А откуда, вот нам Виталий спрашивает, откуда взялся миф про советскую социалистическую Белоруссию? Почему он стал столь популярен?
Его создавал сам Лукашенко, этот миф. Существует определенная теория, определенная практика пиара, лоббизма, с помощью средств массовой информации, лидеров общественного мнения, с помощью посольств. Ну, например, вот я был в редакции одной из газет, довольно крутых российских газет, государственных. Ну, и они предлагают, давайте устроим вот здесь дискуссию, у нас есть площадка, все хорошо, интересное что-нибудь. Я говорю, давайте по Беларуси. Ой, нет, не надо. А почему? Да вот нам будет звонить сразу же сотрудник посольства, возмущаться, говорить, что мы разрушаем союзное государство, там, ну, мы просто обсудим проблемы. Все. Давайте белорусов пригласим оттуда же каких-нибудь. Нет, это невозможно, будут давить из посольства. Даже визитку, я уже забыл, как его зовут, один из советников посольства. Это вообще-то это давление на свободу слова, причем даже не у себя дома, а в другой стране.
Ну, так, кто-то тут еще писал, хочу пожелать Беларуси успеха в развитии экономики, снятия всех ограничений. Ну, вообще-то, когда санкции вводят, в принципе, их вводят пока что навсегда. То есть, каковы условия того, чтобы были послабления в отношении Лукашенко? Мне кажется, что
сейчас... Со стороны Запада?
Да, ну, а он же на эту тему торгуется.
Прежде всего, повторю, он торгуется на тему своей собственной легитимации.
Ну, понятно.
Все экономические инструменты он возьмет у нас, у России. Деньги, кредиты, рынки сбыта и так далее. Пока Россия за ним стоит, с экономической точки зрения, он неуязвим. Это не союзная республика Югославия, которую отрезали, и все, там все посыпалось. Экономика, товары и прочее там и так далее. Ему нужно сохраниться у власти, легитимизировать свое нахождение у власти. А потом уже, конечно, добиваться отмены санкций, договариваться, что он сделает. В обмен на то, что против него отменят санкции.
Виталий говорит, а почему именно на Беларуси свет клином сошелся? Всех интеграционных процессов может интегрироваться с Арменией и Казахстаном?
Вы знаете, ну раз уж вы затронули эту тему, то должен сказать, что и с Арменией, и с Казахстаном у нас тоже очень много проблем. Ну, например, и в Армении, и в Казахстане американцы построили несколько биолабораторий. В Казахстане они строят еще одну, причем уровня Biological Safety Level 4, то есть это четвертый уровень опасности, там самые страшные патогены будут. Наверное, после этого коронавирус уже покажется каким-то нам таким, чем-то веселым. В Казахстане давным-давно провели ревизию истории. Там все, что проходило на Украине, уже прошло в десятые годы. Просто это очень тихо все проходило. Последнее, что там вот было сейчас, это посадили в тюрьму Ермека Тайчебекова, пророссийского блогера и публициста.
А, был такой, да.
Да, но там сейчас латинизируют язык. Там ввели в действие, правда, общественные организации, но при явной поддержке государства, языковые патрули, например, вот, которые, соответственно, ловят вот как раз в основном почему-то представителей слабого пола и заставляют их извиняться за то, что они разговаривают на русском, а не на казахском.
Ну, мордовороту какому-нибудь страшно, наверное, остановить-то.
Ну да, конечно.
Он может и ответить, в конце концов.
Да. Ну, в общем, и в Казахстане, и в Армении там выстраиваются национальные государства. Националистические, национальные – это, в принципе, одно и то же. Армения – это страна мононациональная, русских там очень немного, поэтому нарушение каких-то прав русских там, оно очень слабо заметно. Но там тоже, например, очень плохо со школами, с русским языком обучения. Там, например... Я помню, закрыли вещание межгосударственного телерадиокомпании «Мир». Могу ошибаться, но несколько телеканалов там к вещанию запретили. Русских, российских телеканалов. С чего бы это? Ну и потом, когда некоторые армянские политики, в основном общественники, выдвигали идею присоединения Армении к союзному государству России и Белоруссии, руководство Армении категорически отказалось. Это и есть ответ на ваш вопрос. Если еще проще сказать, у нас нет союзников на постсоветском пространстве. У нас есть клиенты. Эти клиенты получают от нас экономические бонусы, военную защиту, но при этом они считают, что они имеют полное право во внешней политике и во внутренней полностью в быть самостоятельными.
Ну, как раз получается, да, тут была статистика, сколько денег мигранты переводят к себе на родину. Мигранты там из Киргизии, из других постсоветских государств. И здесь, к слову, о том, что возможность зарабатывать здесь фактически дает некую подушку безопасности, политическую подушку безопасности для руководства тех стран, откуда едут эти люди, потому что работающие здесь мужчины, в общем-то, работают здесь, а не думают о каких-то там революционных процессах там. Другое дело по поводу интеграции. Ведь интеграция – это не просто союзническая история. Идея же интеграции была изначально, помните, от Лиссабона до Владивостока. Тогда подразумевалось, что создание единого экономического пространства, где центры – это Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. По числу проживающих на этой территории совокупных граждан, эта территория сопоставима по численности населения с Европейским Союзом. А это уже то, что можно заявить на международной экономической арене.
Да,
но не сложилось из Украины, кстати.
Ну, не только из Украины. А вот мы сейчас обсуждаем, скажем, Александра Лукашенко, но ведь тоже все положения союзного договора 99-го года, они же не реализованы. У нас нет ни единого гражданства, ни единого парламента, ни единой валюты. У нас
налогового пространства.
Нет объединения холдингов, которые предлагали. Это чисто экономический был проект. Объединить, например, БелАЗ и МАЗ там, и так далее. Все это, в общем-то, Александр Григорьевич торпедировал. Но и все остальные государства, они проводят политику примерно такую же. Просто Украина из них, прямо скажем, самое честное государство. Вот они просто честно сказали и даже поставили экономику после политики, так скажем. Все остальные пытаются у нас все-таки получить как можно больше экономических
бонусов. Но они нагнетают. Вот сегодня Мария Захарова высказывалась, выражала беспокойность от лица МИДа отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе. В МИДе это трактуют так, потому что говорят, что стягиваются войска к
границе стянута, да. 125 тысяч человек. Это, да, по оценкам экспертов, половина украинских вооруженных сил. Ну, очевидно, они играют на обострение. Очевидно, они ждут каких-то ответных шагов.
Ну, опять провокации, как весной?
Ряд экспертов считает, что заявление о том, что Россия якобы осуществит агрессию против Украины в январе-феврале 2022 года, следующего, они призваны просто завуалировать желание Украины самой напасть на Донбасс. Любые ответные действия России военного характера будут уже маркированы как агрессия. Мы же предупреждали, вот видите, что Россия нападет, она и напала. На самом деле никто как бы не увидит в глобальных СМИ, что это ответное действие. Но если человека привязать к стулу, на его глазах, там, не знаю, избить его жену и детей, а потом его развязать и начать съемку. Что мы увидим? Мы увидим, что человек в ярости вскакивает со стула и набрасывается на какого-то спокойно идущего рядом другого человека. Угу. Все, что было перед этим, никто не видит. Это и есть картинка глобальных СМИ. Учитывая фактор публичности и все-таки определенного влияния средств массовой информации, Украина может просто отрезать Донецкую и Луганскую народные республики от России, взять в котлы все эти города, городские застройки, потом спокойно их зачищать. Естественно, туда никакие российские корреспонденты уже не попадут. Никаких ударов там ракетных, артиллерийских, как Грузия осуществляла по Схиналу, прямой наводкой, их не будет, никто их не заснимет. Хотя и тогда, в 2008 году, глобальные СМИ ухитрялись черное называть белым, когда, показывая удары грузинских градов по Схинвалу, все это подавали как удары российской армии по Грузии, причем не спровоцированы.
Но здесь-то все-таки Украина идет на обострение, с вашей точки зрения, самостоятельно, повышая градус, чтобы обратили внимание или что? Потому что были же высказывания, если я не ошибаюсь, представители Североатлантического альянса, который сказал, что НАТО не будет воевать за Украину.
Ну, представитель НАТО сказал только то, что он сказал, что предупредил, что если вы рассчитываете на то, что мы прямо сейчас вот ведем войска и будем воевать вместе с вами там на фронтире, нет, этого не будет. Мы можем вам помогать, можем давать деньги, джавелины, ПТРК, там, ПЗРК, можем тренировать ваших офицеров, можем поставить вам
МВФ может денег дать.
МВФ просто так не даст. Он уже поставил условиям ряд приватизационных мер, в том числе приватизацию Приватбанка очередную. Поэтому, но с другой стороны, если вы хотите, вперед, мы вам поможем, дипломатия, медиа, все. У вас есть армия, мы ее тренировали 8 лет, вы ее наращивали. Она уже иная. У вас качественное и количественное превосходство над этими сепаратистами в Донецке и Луганске. Идите вперед, мы вам поможем. Заодно утопим «Северный поток-2», если у вас, конечно, получится. Но если Россия вмешается и вас начнут лупить бейсбольной битой...
Именно вмешается официально, как армия Российской Федерации, да, которая стоит на стражу.
Ну, там вообще-то живет несколько сот тысяч российских граждан.
Это да, с российскими паспортами.
Да, да, если они будут под угрозой, естественно, попросят Россию, то Россия вмешается. Но тогда НАТО вмешиваться не будет, потому что мы не хотим драться с Россией. Для нас это слишком дорого, это может привести к ядерному конфликту. Мы лучше с ними договоримся потом. За ваш счет, кстати. Вот. Но если у вас получится, мы будем рады. Вы захватите этот Донбасс, вы его зачистите. Мы любые ваши преступления покроем абсолютно. Можете хоть всех там уничтожить.
Просто интересно, что, например, тоже российские эксперты, многие утверждают, что Зеленский просто так сам ничего говорить не будет. Вот ему что в Вашингтоне сказали, то он, значит, и сказал. И если стягивает войска, значит, это надо прежде всего Вашингтону, а не Зеленскому.
Вы знаете, я думаю, это комплексное решение, и к тому же это еще не решение, это определенная степень возможности. Россию хотят поставить в условия Союзной Республики Югославии в 1995 году, когда тоже заранее ее обвиняли в агрессии Югославию, чтобы она не могла, не захотела помочь Республике Сербской Краины и Республике Сербской, но это потом. Республика Сербская Краина уничтожили за 2 недели, мгновенно. Американская помощь хорватской армии, инструктора, и она уничтожила этот сербский анклав. Там никого не осталось сейчас, там сербы не живут. Погибло, по-моему, 200 тысяч человек и было изгнано. Но потом Союзную Республику Югославия все равно подвергли агрессии, бомбардировкам. В 1999 году, через 4 года, а Слободана Милошевича отстранили от власти в результате Цветной революции и судили в Гаге, где он и скончался. Видимо, чтобы лишнего не болтал об этих всех просьбах, договоренностях и так далее. Вот нас сейчас пытаются поставить в это стоило. Ну, Россия побольше немножко, чем Союзная Республика Югославия.
Да и времена другие.
Потенции у нас побольше тоже. Времена, вы знаете...
Не выбирают, конечно. Времена не выбирают, как поется в одной известной песне. Но по факту просто был же прецедент 2008 года, да.
Его все-таки учли. И Запад его учел. Сейчас, и Украина, да, тоже его учла. Но были и другие прецеденты. Был, например, казус Карабаха, который очень воодушевил
сейчас Украину. Сейчас вы имеете в виду?
Конечно. Но... Недаром же они сразу закупили Байрактары. 12 Байрактаров хватит, чтобы контролировать всю линию разграничения вот между Украиной и обеими республиками. И наносить удары. Там же не нужно прямо вот каждый сантиметр бомбить. Там нужно
глубоко, точечно... глубоко Байрактары тоже не могут проникать. Они как бы по линии фронта могут работать.
Байрактар может проникать, точнее, за линию фронта вглубь, это, да, 5 километров. Угу. Он контролирует примерно 30-35 километров протяженности границы. Главное, что он неуязвим для средств ПВО республик Донецкой и Луганской.
Республик нет, а радиус российских довольно...
Ну, тогда это будет уже широк. Фактически означать, да, вмешательство России.
Это да, это другое дело. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Юрий у нас наставит, что весной-то Россия стягивала войска к границе. Нет, весной Российская Федерация проводила учения.
Но даже если
Украина в данном случае именно стягивает войска к Донбассу. Даже если в этом случае, то что?
Даже если она стягивала войска, мы в своем праве, это наша территория. Да, мы не выражали желание завоевать Украину, хотя на Украине считают наоборот, что мы 8 лет уже воюем, о чем говорил Зеленский в последнем своем интервью. Мы никогда не говорили о том, что мы ее, собственно, сейчас будем подвергать каким-то военным ударам, но в случае удара по республикам Донбасса, конечно, мы осуществим принуждение к миру, так же, как и Грузия в 2008 году.
То есть вы считаете, что нельзя называть конфликт в Донбассе сейчас надолго замороженным, ну, условно сравнивая вот то, как это было
он
с
Карабахом 30 лет?
Он не заморожен, он тлеющий.
Конечно, это боевые действия малой или средней даже интенсивности. Ну, вот там Бутузов показывает, он лупил там из гаубицы по донецким этим позициям там и так далее. Замороженный конфликт – это Приднестровье. Вот Болтон призвал его разморозить и вообще уничтожить Приднестровье. Южную Осетию хватит разморозить. Надоело, там. Да, вот надо, в конце концов, Россию поставить на место, разморозив все конфликты на постсоветском пространстве. Это точка зрения Болтона. Она не лишена рациональности, кстати. Другое дело, что тогда и мы уже тоже будем, собственно говоря, принимать какие-то меры, которые для США могут оказаться не совсем приемлемыми. Но вопрос в том, что, говоря о Донбассе, мы можем смело говорить о том, что там идет война, полноценная война, просто позиционная, с боевыми действиями средней интенсивности.
7373948, давайте еще пару звонков примем. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день, Сергей Подмосковье.
Да, пожалуйста, Сергей.
Ну, по поводу социализма в Беларуси. Он закончился тогда, когда Советский Союз развалился. Никакого там социализма нет. Я просто... Можно сказать, бывший белорус, сейчас, слава богу, гражданин Российской Федерации. Но и это все сказки, что вот люди звонят, говорят, социализм, никаких там социальных гарантий, ничего там нет. Это я вам с уверенностью говорю. Понятно. А по поводу мигрантов, я бы Ну, вот что вы говорили, деньги увозят. Я бы так сделал. Хотите работать в России? Вот как я приехал, я хотел работать в России. Я сделал себе гражданство, плачу налоги в России, свое имущество. И хотите работать, пожалуйста, либо платить налоги, либо получайте гражданство.
Понятно, спасибо, принято.
Ну вот, что касается социализма, да, конечно, я совершенно согласен. Вот как раз голос здравого белоруса. Но я бы хотел присоединиться вот к голосу этого человека и сказать от имени других десятков, сотен белорусов, которые ко мне обращаются и просят, чтобы я как-то озвучил их стремление получить российское гражданство. Потому что они как раз тоже стремятся переехать сюда, в Российскую Федерацию. Или хотя бы иметь паспорт, чтобы мгновенно оттуда уехать.
Один паспорт хорошо, а два...
Нет, им главное, они готовы отказаться получше от белорусского паспорта, просто для некоторых из них, скажем, мгновенный переезд, он невозможен. Это может растянуться там на полгода, на год, сразу там что-то продать из недвижимости, купить здесь и найти даже что-то приемлемое с работы очень сложно. А второе, что касается мигрантов, ну, на самом деле то, о чем вы говорите, оно уже реализовано, и по закону мигранты должны получать патент и, соответственно, его оплачивать. Это и есть налог мигрантов. Это примерно 5340 рублей в Москве, и в других регионах может доходить, по-моему, в Якутии до 40 тысяч там и так далее. Но здесь, мне кажется, другое главное. Нам нужно разделять миграционные потоки. Есть мигранты, пожалуйста, приезжайте, работайте, платите налоги. Вот, как раз гражданство я бы не стал всем подряд раздавать. А вот есть люди, которые просто видят в России свою страну, родину, свою культуру, и вот это уже должна быть репатриация, это возвращение людей. Приезжайте в Россию, получайте паспорт, живите здесь, потому что никакой человек за деньги, даже за большие, умирать за страну не будет просто так, даже если ему предложить какие-то очень хорошие условия. А человек, который видит свое будущее в этой стране, он считает ее своей, он будет за нее сражаться не за страх, не за деньги, а за совесть, потому что это его страна. У нас нет понятия репатриация. Оно есть в Латвии, в Казахстане, в Германии, в Израиле, во многих других странах. У нас его нет.
У нас есть программа возвращения соотечественников.
У нас так боятся, что где-то используют слово «русский», хотя в России живет 80% населения русских, что вот используют вот это вот понятие «соотечественник». Соотечественник – это кто? Вот перечислите нации, народы, этносы. Все, вообще все, которые есть. Ну, это...
Сейчас уже говорят, русскоязычные, которые после развала Советского Союза не успели или не смогли, или тогда не захотели уехать из бывших союзных республик.
Это, как-то это так. Тоже ни о чем, на самом деле. Ну, почему евреи не стесняются говорить, что вот мы принимаем своих евреев, пожалуйста. Вы можете в Израиль въехать как мигрант, работать там. Точно так же, как у нас вот здесь работают мигранты из Средней Азии. Но нужно именно ввести понятие репатриации для того, чтобы те люди, которые хотят вернуться в Россию или приехать сюда как на свою родину, именно страну, где они хотят жить, в которой они увязывают будущее своих детей, действительно могли получить паспорт. Для многих из них, для большинства, главным является только паспорт, чтобы просто быть уже со всеми правами. Из Казахстана приехал человек, у него 12 детей, Аркадий Васильев. Он сейчас живет в Краснодарском крае. У него дикие были сложности с тем, чтобы он мог получить паспорт. А Казахстан – это член ЕАЭС. Угу. Человеку не нужно даже патент оформлять и все прочее. Таких людей очень много, на самом деле.
А, Зеленский, если коротко, вся эта история с предупреждением о госперевороте и упоминанием Ахметова, это какие-то внутренние разборки? Или что
Я думаю, что это подготовка к большой приватизации, продолжающейся на Украине. Дело в том, что когда заканчиваются ресурсы, то вот эти вот крупные игроки начинают уже поедать мелких. Для крупных транснациональных корпораций и всех остальных украинские олигархи – это мелкие игроки. Они собираются их съесть. При Порошенко это было сложно или невозможно, потому что он сам олигарх, он сам из этой среды, и так же, как и представители другие этой среды, он хотел все активы на Украине присвоить себе. А Зеленский, он не олигарх, он наемник, он человек, которого привели к власти, которому хорошо платят, и которого...
Менеджер.
Для которого, менеджер. Да, менеджер. Для которого олигархи не представляют в себя свою среду, поэтому их готовятся съесть, и этот процесс уже идет. Фирташа, я помню, арестовывали в Австрии, например, а сейчас подбираются к Ахметову. Ахметов – самый крупный олигарх на Украине. Он был, в принципе, человеком аполитичным, который вкладывал во все партии, в Лешковов вкладывал, и в националистов, при том, что он уроженец Донецка, и в партию регионов, конечно же, тоже. Везде. Человек, который хотел обеспечить свои интересы. Но теперь этих людей будут лишать возможности влиять на процессы приватизации на Украине. Все это будет теперь доставаться за копейки или вообще бесплатно транснациональным иностранным компаниям. Транснациональным и иностранным компаниям. Поэтому при Зеленском был принят закон о продаже земли. Поэтому при Зеленском сейчас МВФ выставляет новые условия для предоставления транши, еще больше загоняя страну в долговую кабалу, а с другой стороны выставляя условия прямо об необходимости приватизации конкретных объектов.
Ну, схема. схема. Другое дело, что чем это может обернуться с учетом того, что с начала 90-х годов Украина воспринималась как олигополия, страна, где олигархи рулят.
Да, это была классическая такая латиноамериканская олигополия, где олигархи управляли и приватизировали себе прибыль, а все убытки они национализировали. Но сейчас очевидно, что будет еще хуже, потому что олигархи теперь уйдут с этого поля, либо их заставят уйти на периферию, либо их просто уничтожат, разденут. И этим всем будут управлять те силы, для которых это... Страна, территория, ресурсы, в принципе, никак не имеют никакого значения, даже для обогащения. Выкачали все и бросили, и все. Можно потом там еще опыты проводить какие-нибудь, не знаю.
Украинского олигархического сопротивления не существует?
Мне кажется, что...
Или времена поменялись?
Надо... Этим людям надо было думать об этом раньше.
Лет 7 назад.
Больше.
Еще больше, чем 7 лет. 20 лет назад.
Им нужно было наращивать связи с Россией, нужно было... Ну вот, понимаете, есть и украинская, и российская поговорка. Вот знал бы, где упал, соломки постелил бы там и так далее.
Интересно.
Поздно пить боржоми.
7373-948. Давайте вас успеем послушать. Здравствуйте, минуту у нас осталось. Алло.
Алло. Ну что, добрый день, Юрий.
Добрый день, Юрий, пожалуйста.
У меня... Гродно живет одноклассник, а в Гомеле живет подруга моей жены, которая с ней постоянно переписывается.
Так.
Люди отправляют детей в пионерлагеря бесплатно, за копейки. Люди ездят в дома отдыха за копейки.
Так.
Что тут ваш собеседник рассказывает, всякие сказки? Там нам бы такого социализма, как там.
Нам бы такого социализма, как там. Без права уволиться с работы, например. Там такое, говорят, тоже было на заводах.
Есть не на заводах, в сельском хозяйстве. Но дело в том, что, вы поймите, социализм – это же не только пионерлагеря и дешевые путевки. Помимо всего прочего, должны быть достойные зарплаты. Когда туда пришел «Газпром», зарплаты в некоторых отраслях, вот, связанных с его деятельностью, они выросли в 5-6 раз. Их даже запретили публиковать, когда мы купили этот «Белтрансгаз». Например, белорусским военным не рекомендуют общаться с российскими коллегами, особенно разговаривать на тему зарплат, потому что они будут сразу захотят в российскую армию.
О, как интересно.
Еще раз напомню, что 1 100 000 человек выехал в Россию на работу. Там нет работы, там только официально безработных 300 тысяч человек. И учтите, что все эти пионерлагеря и прочее, да, они работают, но они работают исключительно за счет... связи с Россией, нашего газа, нефти и всего прочего.
Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, спасибо, ждем вас снова. Далее русский язык. Я с вами до пятницы прощаюсь. Всем хорошего вечера.